Тема, которую я писала в этом сборнике, она тут тезисно изложена, называется «Конец текста и его пророк». Что имеется в виду? Почему такое название? Ну, в достаточной степени понятно, что выражение «конец текста» — это в некотором роде метафорическое выражение. Однако всякая метафора, если она реально метафора, за собой имеет целый ряд обстоятельств, которые побуждают эту метафору а. появиться и б. действовать или функционировать. Когда мы говорим «конец текста», даже метафорически, то для любого человека, который в какой-то степени причисляет себя к представителям интеллигентных и образованных слоев, это звучит как конец света. Ибо то, что реально удерживает человечество в его культурном состоянии, есть, собственно говоря, во-первых, слово, вот в том самом первозданном смысле, когда слово было логосом, писалось с большой буквы, и во-вторых, когда это самое слово выражено в тексте. И вот здесь-то, если относиться к проблеме текста с указанной позиции, начинают возникать первые симптомы или первое реальное пророчество, которое заставляет нас говорить, в общем-то, на страшном метафорическом уровне о конце текста. Началось это все, конечно, не сегодня, началось гораздо раньше, когда в 1967 году, это, в общем-то, и 50 лет не прошло, в знаменитой работе Бартта постулируется идея конца или смерти автора. Смерть автора тоже могла бы быть воспринята метафорически. Но здесь возникает некая проблема, во-первых, не слишком ли много метафор, и тем более метафор какого-то очень близкого звучания. А с другой стороны, что значит смерть автора? Философия и вообще гуманитарное знание так устроено, что, потянув за одну нитку, ты вытаскиваешь сферу проблем. И эта сфера проблем, нарастая, начинает стимулировать другую. Когда Барт постулирует смерть автора, это означает только одно. По сути дела, что текст в его классическом понимании, во-первых, как сугубо персонифицированный, во-вторых, как сугубо авторский, начинает расширяться и расширяться. Его границы, те его рамки, в которых он наличествует в культуре, как некая законченная целостность, начинают сбрасываться, и этот текст теперь не является монополией автора, всякий может его интерпретировать так, как хочет. Вот, собственно говоря, идея Барта. Дальше у него находятся последователи, причем последователи очень серьезные, практически. Вся школа постмодернизма, причем это очень серьезная школа, и школа во многом пророческая. И Деррида, и Кристева, и, так сказать, Делёз, они продолжают эту тему. И в итоге появляется один очень интересный проект, который, в общем-то, от достаточно печальной ситуации со смертью автора начинает охватывать или простираться в несколько иные сферы. Здесь уместно вспомнить этимологию слова «текст», что такое текст. Текст, дословно, это ткань, это связность, это последовательность, то есть это некая цель. Когда текст теряет того, кто его держит, текст начинает терять границы. В этом случае в поле текста начинает втаскиваться уже, собственно говоря, то, что мы называем речевыми практиками. А речевая практика – это, по сути говоря, некая реальность без границ. Уже речевая практика не предполагает сугубой конструктивности, не предполагает сугубой завершенности, не предполагает обязательной целостности и некой культурной персонификации, хранителем и знаком которой является автор. Вот что такое переход текста в сферу речевых или коммуникативно-речевых практик. Вводится понятие нарратива. И текст начинает колебаться между двумя постмодернистскими, по сути говоря, крупными терминами или даже концептами, между нарративом и дискурсом. Но ведь дискурс в дословном переводе означает блуждание. Дискурсивная практика – это практика блуждания по открытой местности, где возникают некие плато. Ну вот как они возникают от Деррида, смысловые плато. И тут же уходят, потому что это может быть обманчивый пейзаж. Это может быть ложный ландшафт. И путник вправе двигаться туда, куда он хочет. Тогда возникает и другой вопрос. Ну хорошо, автор умер, текст ушел в расщелину между нарративом и дискурсом, что у нас тогда осталось. И вот тут мы уходим в еще одну, гораздо более важную и опасную сферу, которая, честно говоря, уже мало интересуется филологией и даже философией. Она интересуется совсем другим. Я объясню, что я имею в виду. В постмодернизме возникает идея, что все традиционное классическое искусство, допустим, литература, насколько она наиболее репрезентативна, оно сидело на так называемых метанарративах. Метанарратив. Роман – метанарратив. Место – метанарратив. То есть устойчивые жанры и формы, за которыми стояло определенное смысл содержания, некий мировоззренческий и даже идеологический смысл, это метанарратив, от которого надо уйти. Почему? Да потому что упомянутый метанарратив не просто был диктатором в области искусства, а упомянутый метанарратив навязывал некое тоталитарное мышление публике, которая это все воспринимала и внимала. То есть начинается связка между метанарративом и тоталитаризмом. Это очень интересная связка. И во многом отрицать ее совершенно невозможно. Если мы вспомним конкретные вещи, ну вот, например, роман Чернышевского «Что делать?». Это художественное произведение в определенном смысле, но это, простите меня, действительно метанарратив, за которым стоит идеология эпохи. И здесь 5 сантиметров до великой ленинской теории отражения. Это тоже понятно. Ну хорошо, допустим. С этим метанарративом, если это метанарратив такого ранга, желательно разделаться. Разделываемся. Что мы имеем на выходе? И вот тут наступает то, чего, в общем-то, можно было предположить, но во что не очень хотелось бы верить. Текст перестает быть как символическая культурная реальность. Мы должны уйти от устоявшегося метанарратива, который знаменует как бы собой вот эту вот некую власть. Но когда мы уходим от такого текста, мы начинаем уходить в реальность потеряния власти. Да? Современный мир уже не знает глобальных владеев эпического масштаба. Нет Наполеона, нет Гитлера, нет Иосифа Виссарионовича. Этого всего нет. Власть сирена. И очень хорошо тоталитаризм власти начинает переходить в сферу тотальности власти. Когда эта тотальность власти заполняет собой любое пространство, в котором наличествует индивид. Это пространство политическое, экономическое, художественное, это IT-пространство, это пространство искусства и так далее, и так далее. То есть все это расползается, и более уже нет ничего, что не было зацеплено вот этой абсолютно скрытой, великолепно зашифрованной тотальностью власти. Нет тоталитаризма. Здесь надо понимать этот самый нюанс. Но на этом получается, что абсолютная вездесущесть вот этой самой власти начинает посредством речевых и коммуникативных практик проходить в нас, вытесняя из нас то, что было для нас текстами культуры. Отныне культура уже как бы вне текста. Да и, собственно говоря, разве это касается только литературы? Это касается музыки, это касается изобразительного искусства, это, надо заметить, касается театра. То есть всех этих сфер, где культурная реальность могла себя воссоздать в концентрированном виде. Недавно, не так давно, точнее пару лет назад, вышла книга известнейшего и очень крупного композитора Мартынова, она называется «Конец эпохи композиторов». Конец эпохи композиторов можно подтвердить чуть ли не документально, потому что дело заключается в том, что функции композитора берет на себя совершенно иная ситуация. Композитор выступает как оператор определенных синтезирующих устройств. То есть, иными словами, все то, что мы бы могли отнести к музыкальным метанарративам, более не работает. И здесь возникает еще одно следствие, которое очень сложно предположить, его последствия, даже так скажем. Ведь классическое искусство, оно неминуемо было антропоцентрично. И неминуемо было антропосообразно. И культура, собственно говоря, была пространством антропосообразности, которая была порождена вот этим самым антропным началом, и его же, так сказать, антропное начало и стимулировало. Современная деятельность по созданию музыкальных, речевых, коммуникативных и прочих практик не является антропосообразной. И уж тем более не является антропоцентричной. Стало быть, происходит взаимная мутация. Мутация текста вплоть до исчезновения текста и мутация антропности как таковой. Ибо вот этот массив уже вне антропных, по сути, по своей сути, собственно, практик, начинает вести с собой мутацию антропного начала, то есть в переводе на русский язык человеческого в человеке. Ну, назвать эти последствия невзрачными я бы ни в коем случае не решилась. И вот так устроена природа культуры, что когда на одном ее берегу происходят некие эволюции или, не дай бог, катаклизмы или стихийные явления, на другом берегу моментально идет сейсмическая волна. Цунами, как правило, начинается вдали от берега. А потом волна смывает сотни тысяч людей. Это старая история. Культура – живой организм. Она ничем не отличается по своей природосообразности от явлений, которые происходят в первой реальности, то есть, собственно говоря, в природе. Более того, нарастающая тотальность этого воздействия, тотальность серая, всепроникающая как радиация, размывающая великие конструкты и концепты культуры, уже начинает проявлять себя там, где уж совсем не хотелось бы ее видеть. Я привожу в своих тезисах этот пример, я его приведу и вам. Это вот последняя Нобелевская премия по литературе у китайского писателя Муяна. Дело в том, что мы не можем об этом судить, мы все великие писатели. На русский язык переведены считанные фрагменты, и судить по ним я не берусь, иначе у нас получится точно по системе «я тоже Ницина не читал, но не одобряю». Этого себе интеллигентный человек не позволяет. Я допускаю четырежды, что Маян, выдающийся писатель, и все, что он написал, есть шедевр. Но мне нравится формулировка Нобелевского комитета. Вне зависимости от того, кто есть Маян, убью. Премия ему присуждена, кавычки, цитата, за галлюцинаторный реализм. Дай Бог. У меня сразу возникает тупик. Это вот тот называемый, как писали в свое время, когда-то очень давно, Стругацкие, и тут начинается лингвистическое болото. Вот в этом месте. Значит, когда на поверхность культуры действительно подобно взрыву, хлынула великая латиноамериканская литература, типа Марка, когда мы все обалдели, прошли 100 лет одиночества и прочие его шедевры, там шедевры, то возник термин, который можно, конечно, в общем-то с допусками принять, это был термин «магический реализм». Но ведь тут это по делу, потому что, скажем, в тех же 100 годах, так сказать, одиночества, там действительно настолько мощный раствор мифологемы, настолько мощная жизнь вот этого вот мифологического пространства, и более того, не просто мифологического пространства, а некого исторически и даже неподвижно исторически данного рода внутри этой мифологемы, что да, миф магичен, иначе он не миф. Но это до такой степени есть онтология, что здесь можно говорить о реализме. Но Нобелевский комитет решил сходить подальше. и возникает галлюцинаторный реализм. И вот здесь, наверное, я деградирую с годами. Но у меня получается, что если галлюцинация реальна, так это имеет название. И мы даже более того понимаем, почему и когда это возникает. Я боюсь, что здесь вопрос уже не идет. Поэтому галлюцинаторный реализм – это очень интересный оксюморон, который сразу отбрасывает нас в некое очень странное пространство. И мы начинаем понимать, что Нобелевский комитет, по сути дела, называет вещи своими именами. Потому что то, что сейчас происходит в реальной художественной практике, и есть галлюцинаторный реализм. То есть это в реалии есть. Но вот что это? Это очень интересно. И может быть галлюцинация, может быть это нам кажется. Может быть, это кажется лично мне, а другим кажется что-то другое. Во всяком случае, благословенные времена, когда текст еще был текстом, имел связь, начало и конец, а также, к сожалению, автора, и мы, как правило, знали имена этих авторов, а за именами этих авторов открывались эпохи и культуры, это время, наверное, прошло. Я не знаю, как с реализмом, но с галлюцинациями все уже получилось. А что касается пророков, то с ними тоже было все в порядке. Иной раз как скажешь, и наутро оно сбывается. Галлюцинаторный реализм вообще был всегда. И соцреализм, который ваше поколение, ну, молодых я имею в виду, уже не помнит, и слава Богу, собственно, вот здесь оплакивать нечего, но в соцреализме было очень много галлюцинаций. Ну, посмотрите фильмы типа «Купанские казаки», эти счастливые пейзани, пляшут и поют, столы ломятся от ясных, колокола до мора, все хорошо. Вот, есть фильм «Волга, Волга», вообще все почему-то счастливы. До полной одури, галлюцинаторного муж не достичь. Так вот, а отцом соцреализма, как известно, был Горький Алексей Максимович. Был вообще очень большой писатель. Его погубила а. дружба со Сталиным и б. роман «Мать». Вот это была, конечно, беда. Всего написал что-нибудь типа Клима Самгина, все было бы хорошо, но дело не в этом, но не получилось. Когда Горький умирал, это стенографически известно, его последними словами были «конец романа, конец героя, конец автора». По всей видимости, он имел в виду себя. Получилось немножко пошире. Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами присутствуем в очень интересном периоде. Текст, если не умер, то находится в агонии. Ну, я не берусь говорить о медицинском диагнозе, но, скорее всего, мы, наверное, присутствуем в конце этой великой эпохи. Что будет дальше, я не знаю. Я уж боюсь, что не приятно. Потому что попробую. Вопросы ко
мне. Представить себе, что ну, текст вообще, язык как таковой, они появились для того, чтобы человек мог выявиться в этом мире, то есть из хаоса образовать космос путем текста, путем языка. И потом, ну, представить себе, что и что развитие, и постепенно космос затвердевал, и ну, сегодня мы намечаем того, что текст, по сути, слился уже с хаосом и переходит в хаос. Можно сказать, что так идет развитие?
Ну, в хаосе.
Из хаоса через космос назад к хаосу.
Ну, в некотором смысле, да. Хотя, тут есть такая ситуация. Чем жестче конструкция, вот с той же музыкой, когда музыка все больше и больше приближается к абсолютно рациональной схеме, то по законам диалектики, которые, кстати, можно отрицать, нельзя отменить, получается такая ситуация. Чем жестче конструкция, тем больше она склоняется к энтропии, то есть к хаосу. Поэтому вот эта спираль хаос, космос, хаос может быть, есть вероятность следующего космоса, но, извините, я лекции не подписываю.
У меня очень простой вопрос. Как я понял, нечто подверглось мутации, и культура больше не является сообразной человеку, антропосообразной. Так вопрос очень простой. Чему же сейчас культура является сообразной?
Ну, во-первых, культура с человеком при альянсе не заключалась. Тут интересная штука. Культура – это самодвижущаяся, так сказать, сфера. Культура, скорее всего, выплатится. в итоге она переболеет, она перезимует под камнями, она переждет, пока кто-нибудь или очень многие перевезутся. Она выполнит. Если она не выполнит, ну тогда я поверю в календарь Майя. А мне очень трудно сделать такой решительный шаг. Но культура выполнит, я не знаю, как выполнит человек. Во всяком случае, нет страха. Травы есть уже. Когда Чехов говорил в свое время, что краткость – сестра таланта, ему в страшном сне не могло присниться, что талант там даже не в родственниках ходит. Потому что есть Facebook и есть СМС-ки. Если это имел в виду Чехов, то он тоже прав. Понимаете? Поэтому я думаю, что в итоге мы все выползем, но изрядно пострадав. Культура, которая переболела и теперь будет с определенной хроникой долго расставаться, и человек с одной ногой, с полтора, ну, так сказать, имея полтора уха и так далее, это добром так не кончается. Извините за оптимизм, но я так думаю. Еще вопросы есть? Да,
слушаю. Здравия Константиновна, у меня два вопроса. Что такое метанарратив и в чем разница между тотальным и тоталитаризмом?
И давайте я начну со второго. Принципиально. Значит, тоталитаризм – это государственная угроза, основанная на глубочайшем едином начале и на жесткой вертикали. Как правило, это вот государство такого фашистствующего типа. Ну, вот два классических режима. Вот, сталинский и гитлеровский – это синоним. Это тоталитарный режим. Тотальность – это всепроникающность. Когда нет вот такого центра, но зато абсолютно все как бы контролируется. То есть власть не является нарочито выпеченной, центральной и деспотической, зато она контролирует абсолютно все. Она есть везде. Это как у Спинозы. Помните, Бог везде. Да? Вот это вот власть. Только там Бога здесь, сами понимаете. Вот в этом разница. И эта разница гораздо хуже. Потому что вертикальную власть можно свергнуть. Можно переизбрать, если у вас только появилась такая мысль. А вот когда это тотальность, то вам надо начать сначала с себя. Если вам не нравится эта власть, вы какого черта попсу слушаете? Это значит, что она уже у вас сидит, и пока вы тут слушаете попсу, она уже вас размножает. Знаете, какая прелесть? Вот это страшно. А что касается метанарратива, метанарратив – это некое единство идейно-смысловое и выразительное, которое знаменует собой эпохальное состояние в определенной сфере. Наиболее крупные жанры, наиболее крупные формы, наиболее крупные стили – вот это метанарратив. Когда они уходят, дальше начинается очень шаткая ситуация. Коллеги, я рад, что вы мне задаете вопросы, я перебираю их.